Беседа 69. «И отвещав Иисус паки речей им в притчах, глаголя: уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы своя призвать изванные на браки, и не хотяху прийти. Паки посла ины рабы, глаголя: рците званым, се обед мой уготовах, юнцы мои, и упитанная из колена, и вся готова, приидите на браки. Они же не брекши от идоша, ов уба на село свое, ов же на купле своя. Прочие же емши рабов его, досадиша им и убиша их». Глава 22, стихи с 1 по 6. Первое. Видишь ли, какое различие между сыном и рабами представляется как в предыдущей притче, так и в этой? Видишь ли великое сходство и вместе великое различие той и другой притчи? И эта притча показывает долготерпение Божие и великое Его попечение, а также и нечестие, и неблагодарность иудеев. Впрочем, эта притча заключает в себе больше первой. Она предвозвещает отпадение иудеев и призвание язычников, и, кроме того, показывает правильный образ жизни и то, какая казнь ожидает беспечных. Справедливо эта притча предлагается после предыдущей притчи. Сказав в предыдущей беседе «дастся языку творящему плоды его», Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43, Христос показывает здесь, какому дастся языку. И не только это, но еще и то, что он имел особенное попечение об иудеях. Там он изображается призывающим прежде распятия своего, а здесь настоятельно привлекающим их к себе и после распятия. И в то время, как надлежало их наказать тихчайшим образом, он влечет их на брачный пир и удостаивает высочайшей чести. И заметь, как там прежде призывает не язычников, а иудеев, так и здесь. Но как там, когда иудеи не хотели принять его и даже пришедшего к ним убили, он отдал другим виноградник, так и здесь, когда они не хотели прийти на брачный пир, он позвал других. Может ли что быть хуже такой непризнательности, быть зваными на брачный пир и не прийти? Кто не захочет пойти на брак царя, царя, уготовляющего брак для сына? Ты спросишь, почему Царствие Небесное называется браком? Чтобы ты познал попечение Божие, любовь Его к нам, великолепие во всем познал то, что там ничего нет печального и прискорбного, но все исполнено духовной радости. Поэтому и Иоанн называет его женихом, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 29. Поэтому и Павел говорит: «обручих бо вас единому мужу», второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 2. И еще: «тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и во Церковь», послание к Ефесянам, глава 5, стих 32. Почему же невеста обручается не отцу, а сыну? Потому что если она обручается сыну, то обручается и отцу. В Писании то или другое полагается безразлично по тождеству существа. Здесь Христос предвозвещает и о воскресении. Так как прежде Он говорил о смерти, то теперь показывает, что и после смерти будет брак, будет жених. Но это не сделало иудеев лучшими, не смягчило их жестокого сердца. Что может быть хуже этого? Это третья их вина. Первая вина — та, что они побили пророков. Вторая — что они убили сына. Наконец, третье, что по совершении этого убийства призванные самим убиенным ими на брачный пир, не идут на него, но представляют причины. Супруг валов, поля, жен. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 18 по 20. Супруг валов здесь пара валов. Хотя эти причины кажутся благовидными, но из этого мы научаемся, что хотя бы удерживала нас и необходимость, духовное должно предпочитать всему. И не теперь только зовет он, но уже давно. Он говорит: «Скажите званным, и еще позовите званных», что еще более делает иудеев виновными. Когда же они были званы? Они были званы всеми пророками, потом Иоанном, который всех посылал ко Христу, говоря: «Оному подобает расти, мне же молитесь». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 30. Потом самим Сыном, который говорит: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. И еще: «Аще кто жаждет, да приидет ко мне и пиет». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 37. Он их звал не одними только словами, но и делами. Звал по вознесении своем через Петра и прочих апостолов. Именно сказано: «Споспешествовав и Петру в послании обрезания, споспешествовав и мне во языке». Послание к Галатам, глава 2, стих 8. Так как иудеи, увидя сына, вознегодовали и убили его, то он зовет их опять через рабов. И к чему он их призывает? К трудам? Подвигам? Бедствиям? Нет. Он их призывает к веселью. Говорит он: «Юнцы мои, и упитанное из колена, какой пышный пир! Какое великолепие!» Но и это их не обратило, напротив. Чем он больше долготерпел им, тем более они ожесточались. Они не пришли на брачный пир по ленности, а не потому, что заняты были делами. Но как же одни из них представляют в извинение свое брак, а другие — валов? Разве это занятие? Ни в каком случае. Для духовных дел должна оставлять все другие занятия, даже необходимые. Мне же кажется, что они представляли такие причины только для того, чтобы прикрыть свою беспечность. И не только то одно худо, что они не пришли, но всего безрассуднее и ужаснее то, что они и пришедших приняли весьма дурно, надругались над ними и убили. Это гораздо хуже прежнего. Прежде приходили к ним требовать плодов, и приходившие были убиты. Теперь приходят от убиенного ими звать на брачный пир, и также они убивают их. Что может сравниться с такой жестокостью? За это и Павел, укоряя их, сказал: «Убивших и Господа, и Его пророки, и нас изгнавших». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 15. Потом, чтобы они не сказали: «Он противник Божий, поэтому мы не пришли», послушай, что говорят призывающие. Отец делает брачный пир и призывает. Что же после? Так как они не захотели прийти, но убили пришедших к ним, то он сжег города их и, послав войско, истребил их. Этим он предсказывает события, случившиеся при Веспасиане и Тите. И так как иудеи оскорбили и отца, не поверив ему, то он сам принимает на себя отмщение их. Потому не тотчас по смерти Христа случилось истребление города, но спустя 40 лет, после того, как они убили Стефана, умертвили Иакова и надругались над апостолами, чтобы видно было его долготерпение. Видишь ли, как точно и скоро исполнились самые события. Это случилось еще при жизни Иоанна и многих других бывших со Христом, и свидетелями этих событий были те, которые слышали это предсказание. Заметь особенное попечение Божие. Он насадил виноградник, все сделал и выполнил. По убиении одних рабов послал других, по убиении этих послал сына, и по убиении сына призывает их на брак. Они же не захотели прийти. После посылает других рабов, они этих убили. Тогда, наконец, он истребляет их, как зараженных неисцелимую болезнью. А что они заражены были неисцелимую болезнью, это доказывают не только прежние поступки их, но и то, что они совершали подобные дела и после того, как уверовали блудницы и мытари. Таким образом, они осуждаются не только за свои злодеяния, но и за то, что другие делали доброе. Если же кто скажет, что язычники призывались не тогда, когда апостолы подвергались бичеваниям и терпели бесчисленные бедствия, но тотчас после воскресения, тогда именно им сказал Иисус Христос, «Шедше, научите все языки» Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19, то мы на это ответим, что ученики говорили иудеям первым и прежде, и после креста. И прежде креста Иисус говорил ученикам, «Идите ко овцам, погибшим дому Израилева» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 6. И после креста он не запретил, но повелел ученикам проповедовать иудеям. Хотя он и сказал «научите все языки», но пред вознесением своим на небо ясно показал ученикам, что они должны проповедовать иудеям прежде. Он сказал «приимите силу, нашедшую Святому Духу на вы, и будете ми свидетели в Иерусалиме же и во всей Иудее, и даже до последних земли». Деяния апостолов, глава 1, стих 8. И Павел также говорит «ибо споспешествова вы Петру в послание обрезания, споспешествова и мне во языке». Послание к Галатам, глава 2, стих 8. Поэтому и апостолы прежде проповедовали иудеям, и, пробыв долгое время в Иерусалиме, когда уже были изгнаны иудеями, рассеялись между язычниками. Второе. Заметьте здесь великую любовь Господа. «Елицах аще обрящите, призовите на браке». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 9, говорит он. «Прежде, как сказал я, апостолы благовествовали и иудеям, и язычникам, находясь, впрочем, более в Иудее. Но так как иудеи не переставали коварствовать против апостолов, то послушай, как Павел, изъясняя эту притчу, говорит. «Вам беле попервее глаголите Слово Божие, а понеже недостойны сотвористи сами себе, се обращаемся во языки». Деяния апостолов, глава 13, стих 46. Поэтому и сам Господь говорит, «брак убо готов есть, звание же не быше достойни». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 8. Он без сомнения и прежде знал об этом, но чтобы не оставить иудеям никакого предлога к бесстыдному извинению, несмотря и на это пришел к ним первым и послал своих апостолов, чтобы им заградить уста, а нас научить исполнять все, что относится к нам, хотя бы никто не получил от этого никакой пользы. И так, говорит он, так как они не были достойны, идите на распутье, и елицах аще обрящите, призовите. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 8 и 9. Даже низких и презренных. Так как он часто говорил, что блудницы и мытари наследуют небо, и первые будут последними, а последние первыми, Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31, глава 19, стих 30, то теперь показывает, что все это делается справедливо. Видеть, что язычники на их место вводятся в царство, особенно сильно оскорбляло иудеев и смущало их гораздо более, нежели разорение их города. Потом, чтобы первые не полагались на одну веру, он рассуждает с ними о суде и наказании за худые дела, старается неверующих привести к вере, а верующих наставляет в правилах жизни. Под одеждою разумеются дела жизни. Но ведь призвание — дело благодати. Почему же он об нем так обстоятельно рассуждает? Потому что хотя призвание и очищение есть дело благодати, но то, чтобы призванный и облеченный в чистую одежду постоянно ее сохранял такую, зависит от старания призванных. Призвание бывает не по достоинству, но по благодати. Поэтому должно соответствовать благодати послушанием и, получив честь, не показывать такого нечестия. Но ты скажешь, я не получил столько благ, сколько иудеи. Нет, ты получил гораздо большие блага. То, что в продолжении всего времени было приготовляемо для них, всецело получил ты, не будучи того достойным. Поэтому и Павел говорит, что язычники за милость прославят Бога. Послание к Римлянам, глава 15, стих 9. Ты получил то, что должны были они получить. Поэтому великое наказание ожидает нерадивых. Ты, уклоняясь к развратной жизни, также оскорбляешь Бога, как и они, оскорбили его тем, что не пришли к нему. Войти в нечистой одежде означает, имея нечистую жизнь, лишиться благодати. Потому и сказано, он же умолча. Не видишь ли, как при всей ясности дела Господь не прежде наказывает, как тогда уже, когда согрешивший сам осудил себя? Не имея чем защитить себя, он осудил самого себя и таким образом подвергает себя чрезвычайному наказанию. Слыша о мраке, не подумай, что он тем только и наказывается, что отсылается в темное место. Нет, здесь еще будет плач и скрежет зубом. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 13. А эти слова указывают на нестерпимые муки. Обратите внимание на это все вы, которые, приняв участие в таинствах и будучи призваны на брак, облекаете душу нечистыми делами. Послушайте, откуда вы призваны? С распутия. Что вы были? Хромые и слепые по душе, что гораздо хуже слепоты телесной. Почтите человеколюбие призвавшего, и пусть никто да не остается в нечистой одежде, но каждый из нас пусть позаботится об одеянии души своей. Послушайте, жены, послушайте, мужья. Нам нужна не эта златотканная одежда, украшающая наше тело, но одежда, которая бы украшала душу. Но нам трудно облечься в эту одежду, пока мы будем носить первую. Нельзя украшать вместе и душу, и тело. Нельзя вместе работать мамоне и служить, как должно Христу. И так оставим эту худую привычку, которая господствует над нами. Ты, конечно, не снес бы великодушно, если бы кто украсил дом золотыми занавесами, а тебя заставил сидеть в рубище, почти нагим. Но вот ты теперь сам это делаешь с собой, украшая жилище души твоей, то есть тело, бесчисленными дорогими одеждами, а душу оставляя в рубище. Уже ли ты не знаешь, что царю надобно более украшаться, нежели городу? Поэтому-то для города приготовляют одежду из льна, а для царя — порфиру и диадему. Так и ты должен прикрывать тело наиболее дешевую одеждою, а ум одевать в порфиру, украшать венцом и сажать на высоком и блистательном троне. А теперь делаешь совсем напротив. Разнообразно украшаешь свой город, а царя — ум. Оставляешь влачиться в узах за необузданными страстями. Неужели ты не понимаешь, что ты зван на брак и на брак Божий? Неужели не представляешь, что званную в этот торжественный чертог душу твою надобно будет вести облаченную и украшенную золотыми одеждами? Третье. Хочешь ли я покажу тебе одетых таким образом, одетых в брачную одежду? Припомни тех святых, о которых я недавно говорил вам, святых, облеченных в лосеницы, живущих в пустынях. Они-то особенно носят эти брачные одежды. А отсюда очевидно, что какие бы ты ни давал им порфирные одежды, они не согласятся взять их. Но как царь, если бы кто велел ему надеть худую одежду бедняка, отвергнул бы ее с презрением, так отвергнут и они его багряницу. И это они делают не почему-либо другому, а потому что знают красоту своей одежды. Потому же презирают они и пышное одеяние, как паутину. Вретище научило их этому. Действительно, они гораздо выше и славнее самого царя. Если бы ты мог отворить двери сердца их и увидеть душу их и всю красоту внутреннюю, ты упал бы на землю, будучи не в состоянии вынести сияние красоты, светлости тех одежд и блеска их совести. Мы можем указать на великих и чудных мужей древности, но так как на людей простых видимые примеры действуют сильнее, то я посылаю вас поэтому в самые обители этих святых. У них нет никакой печали. Но как бы на небесах, устроив себе хижины, они так же далеко обитают от бедствий настоящей жизни и, ополчившись против дьявола, борются с ним так легко, как будто играют. Устроив таким образом жилище себе, они избегают городов, общественных собраний и домов, потому что воюющему не годится сидеть в доме, но как намеревающемуся тотчас переселиться, должно жить в таком жилище, которое легко оставить. Таковы все те, которые живут не так, как мы. Мы живем не как в воинских лагерях, а как в мирном городе. Кто в самом деле, живя в стане воинском, полагает основание и строит дом, который спустя немного времени намеревается оставить? Никто. А если бы кто и решился на это, того убьют как изменника. Кто в лагере закупает десятины земли и замышляет о торговле? Никто, конечно. И совершенно справедливо, говорят же, ты пришел воевать, а не торговать. Итак, что ты так заботишься о месте, которое скоро должен оставить? Делай это, когда возвратишься в Отечество. Это же самое и тебе скажу теперь я. Поступай, как тогда, когда возвратишься в Вышний Град. Еще более, там тебе вовсе не нужно будет трудиться, потому что царь все для тебя устроит. Здесь же довольно выкопать яму и воткнуть кол, а строить ничего не нужно. Послушай, какая жизнь у кочующих скифов? Какой образ жизни ведут намады? Так надобно жить и христианам. Обходить вселенную, воюя с дьяволом и освобождая плененных им, и забывать все житейское. Человек, для чего ты готовишь дом? Для того ли, чтобы больше связать себя? Для чего ты закапываешь сокровища и вызываешь против себя врага? Для чего строишь стены и готовишь себе тюрьму? Если это кажется тебе трудным, пойдем в обители святых и узнаем легкость труда на деле. Устроив хижины, Они, если нужно будет оставить их, так же оставляют, как воины во время мира оставляют лагерь. Поистине, они живут как в лагере или еще гораздо приятнее. Приятнее видеть пустыню, усеянную хижинами монашескими, нежели видеть стан воинов, которые раскидывают в поле шатры, втыкают копья и на концы их вешают красные плащи, видеть множество людей с медными шлемами на головах, выпуклость ярко блещущих щитов, людей, с головы до ног покрытых железными латами, наскоро устроенные царские палатки, обширное ровное поле и пирующих, и играющих на трубах воинов. Это зрелище не столько увеселяет, как то, о котором я теперь говорю. Если мы пойдем в пустыню посмотреть палатки воинов Христовых, то не увидим ни растянутых покровов, ни острых копьев, ни золотых тканей, покрывающих палатку царскую. Но как если бы кто, распростерши на земле более обширный и неизмеримый, чем наши многие небеса, представил бы зрелище новое и изумляющее, так и там можно видеть то же самое. Их обитель ничем не хуже небес, потому что к ним сходят ангелы, и даже сам Господь ангелов. Если Господь и ангелы приходили к Аврааму, человеку женатому и озабоченному воспитанием детей, приходили потому, что знали его странноприимство, то когда обретают большую добродетель и находят человека, отрешившегося от тела и воплоти плоть презирающего, гораздо более пребывают здесь и веселятся радостью им свойственную. Трапеза святых свободна от всякого излишества и исполнена благочестия. Нет у них потоков крови, а они не рассекают мяс, нет головных болей, нет приправ в кушаньях, нет ни тяжелого запаха и неприятного курева, ни беспрестанного бегания и шума, ни суматохи и криков несносных, а только хлеб и вода. Вода из чистого источника — хлеб от трудов праведных. Если же они захотят получше приготовить пищу, то ягоды составляют их лакомство. И здесь более удовольствия, чем на царских обедах. Нет здесь никакого страха и трепета. Не обвиняет начальник, не раздражает жена, не печалит сын, не утомляет чрезмерный смех, не напыщает толпа льстецов, но трапеза их, трапеза ангелов, свободная от всякого подобного смятения. Постелью служит им просто трава, как сделал Христос, напитав народ в пустыне, а многие спят и не имея крова, но вместо кровли им служит небо, и луна вместо светильника, который не имеет нужды ни в масле, ни в том, кто бы поправлял его. И для них-то одних недаром светит луна. Четвертое. Смотря на такую трапезу с неба, и ангелы веселятся и радуются. В самом деле, если они радуются и об одном грешнике кающемся, Евангелие от Луки, глава 15, стих 7, то чего не сделают для стольких праведников, подражающих им самим. Там нет господина и раба, все рабы и все свободные. Не думай, что я говорю иносказательно. Они и рабы друг другу, и владыки друг над другом. С наступлением вечера им не о чем сокрушаться, как это бывает со многими из людей, когда они размышляют о дневных неприятностях. После ужина им не нужно бояться разбойников, запирать двери, налагать засовы или опасаться чего-либо другого, чего обыкновенно боятся многие, гася осторожно светильники, чтобы искра не зажгла дом. И разговор их исполнен такого же спокойствия. Они не говорят о том, о чем совершенно и не касающимся нас разговариваем мы, например, тот-то сделан начальником, тот лишен начальства, тот умер, а другой получил наследство и тому подобное. Но всегда разговаривают и любомудрствуют о будущем, и как бы обитающие в другом мире, как бы переселившиеся на самое небо и живущие там, всегда рассуждают о небесном, о лоне Авраамовом, о венцах святых, о ликовании со Христом. А об настоящем нет у них ни помину, ни слова. И как мы не считаем достойным нашего разговора то, что делают муравьи в своих муравейниках, так и они не говорят о том, что делаем мы, а говорят о небесном царстве, о настоящей брани, о кознях дьявола, о великих подвигах, совершенных святыми. Итак, если мы сравним себя с ними, чем будем лучше муравьев? Как муравьи заботятся о вещественном, так и мы. И пусть бы заботились мы только об этом, а то еще гораздо о худшем, потому что заботимся не об необходимом только, как муравьи, но и об излишнем. Муравьи трудятся, и труд их неукоризнен, а мы всегда трудимся из любостяжания и подражаем труду не муравьев, а волков и леопардов, даже являемся еще и их хуже. Им так судила природа добывать пищу, нас же Бог почтил и разумом, и справедливостью, а мы стали хуже зверей. Мы сделались хуже бессловесных животных, а праведные равны ангелам, будучи странниками и пришельцами на этой земле. У них все отлично от нашего, и одежда, и пища, и жилище, и обувь, и речь. И если бы кто послушал разговор праведных и наш, тот хорошо узнал бы, что они граждане небесные, а мы недостойны даже и земли. Поэтому, когда кто, облеченный достоинством, приходит к ним, то здесь совершенно пропадает вся надменность. Этот самый земледелец, неопытный ни в чем житейском, сидит на траве, на грязной подстилке, рядом с полководцем, который много мечтает о власти своей, потому что здесь некому величать его и поселять в нем гордость. Здесь бывает то же самое, как если бы кто пришел к золотых дел мастеру или в розовый цветник, как здесь пришедший получает некоторый блеск и от золота, и от роз, так и приходящие к праведным, получая некоторую пользу от блеска их, освобождаются несколько от прежней своей гордости. Или как тот, кто взойдет на высокое место, хотя бы был и очень мал, кажется большим, так и те, восходя в беседе к высоким помыслам праведников, и сами кажутся такими же, пока остаются с ними, а когда уходят, то, спустившись с этой высоты, опять становятся низкими. Ничто у святых царь, ничто начальник. Но как мы смеемся над детьми, в игре, представляющими царя или начальника, так и они презирают гордость тех, которые внушают страх собою. Отсюда очевидно, что если бы кто стал давать им царство для охранения, они не согласились бы принять. Взяли бы, может быть, если бы не заботились о большем царстве и не почитали первого делом временным. Итак, почему мы не спешим к столь великому блаженству, не идем к этим ангелам? Почему не надеваем чистых одежд и не торжествуем этих браков, но остаемся бедными, нисколько не лучшими нищих, сидящих на распутьях и даже еще хуже и беднее их? Действительно, неправедно обогащающиеся гораздо хуже нищих и лучше просить, нежели похищать. Так как первое простительно, а последнее влечет за собою наказание. Тот, кто просит, нисколько не оскорбляет Бога, а кто похищает, оскорбляет и Бога, и людей, и часто только тратит труды при хищении, а всеми плодами пользуются другие. Итак, зная это, оставим всякое любостяжание и будем приобретать сокровища нетленные, восхищая со всяким тщанием Царство Небесное. Потому что невозможно, невозможно ленивому войти в это царство. О, если бы мы все, сделавшись прилежными и бдительными, получили его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков.